Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем разговор о религиях мира. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, в прошлой передаче мы завершили разговор о язычестве и, следовательно, завершили разговор о первой группе религий, классификацию, которую вы рассказывали. Напомню, что первая категория так и называлась, в общем-то, язычество, а вот вторая называется «Пути спасения», «Пути освобождения». Дмитрий Борисович, пожалуйста, напомните, что подразумевает эта группа.
Да, давайте я кратенько напомню ту типологию, которую мы сейчас разбираем, да? То есть мы предложили деление всего многообразия религиозного мира, выделить три неких общих типа, в основе каждого из которых лежит некая общая структура. Первый, мы сказали, это то, что называется языческие национальные религии, мы о них вот уже несколько передач сделали. И второй тип – это пути освобождения или пути спасения, а третий – религии авраамические. И вот сегодня у нас пойдет речь о путях освобождения. Это очень интересная группа религий, которые появляются по историческим меркам относительно недавно, приблизительно 2500 лет назад. То есть это где-то где-то это 7-й, может быть, 6-й, 5-й век до нашей эры. В центрах древних цивилизаций происходят некие процессы в духовной, в интеллектуальной, в экономической жизни, в политической жизни, которые приводят к очень большим последствиям. И в частности, появляются религии нового типа, которых раньше не было. Вот это то, что я лично называю «пути освобождения». Это появляется в Китае, например, это учение Лао-цзы, яркий пример, да, вот. Это такие явления были в Греции, какие-нибудь орфики, там, пифагорейцы. И, конечно, наиболее яркий пример – это Индия. Это индийские течения, которые, в общем, существуют до сих пор. Прежде чем мы о них начнем говорить, я бы хотел такое маленькое, так сказать, какое-то предисловие сказать. Ой, на самом деле, естественно, вот вопросу о происхождении, формировании, складывании этих религиозных традиций посвящено некое необозримое количество литературы, создано огромное количество теорий специальных, и поэтому дерзать в течение там, 20 минут об этом поведать миру решительно невозможно. Понимаете? То есть это все, что будет сказано, даже если оно сказано наилучшим образом, оно не будет отражать реальность. Потому что эта реальность, она действительно очень и очень сложна. Но при этом, если уж мы взялись за это дело, это дает мне некое ощущение свободы. На самом деле, потому что я понимаю, что все равно то, что будет сказано, оно не отражает полноту реальности. Оно просто является каким-то попыткой об этом немножко поговорить. Но не более того. Поэтому я буду чувствовать себя абсолютно свободным в полете своей фантазии, я бы так сказал. Поэтому, естественно, то, что мы сейчас вот будем обсуждать, это не является истиной в конечной инстанции. И по любому из этих вопросов существует огромное количество мнений. Я просто представлю тот взгляд, который мне лично как-то понятнее и ближе. Ну, это вот что касается предупреждения. Да? Вот. Ну, и когда мы будем говорить о... Поскольку этих древних традиций, в основе которых лежит идея освобождения, у них была разная историческая судьба. Скажем, греческие традиции, они исчезли. В каком-то смысле. Нет ни орфиков, нету там неоплатоников, например. Они существовали до поздней античности, эти традиции, а потом... Хотя, надо сказать, что для нас они близки, потому что в каком-то смысле отцы церкви, они сумели каким-то образом интегрировать ценности этих религий и какие-то концепции в состав христианства. То есть, на самом деле, это наша вот православная христианская традиция, когда мы обнаруживаем какие-то идеи, связанные с монашеством, с аскезой, с высоким богословием. Это вот такой далекий отголосок этих древних концепций. Но наиболее ярким примером, безусловно, являются религии, которые возникли в Индии. И поэтому именно про Индию мы и будем говорить. Ну, вначале, так сказать, в общем, да, то есть мы рассмотрим это на индийском материале. И первое, о чем бы я хотел сказать, это то, что особенностью этих религий является то, что они основаны, они построены на базе рационального мышления. На базе рационального мышления. Это может показаться странным. Что значит рациональное мышление? Как же люди могут мыслить, получается, нерационально? Ну вот, должен сказать, что действительно человек, он не рождается с рациональным мышлением. Рациональное мышление – это мышление, для которого, в основе которого лежит способность мыслить категориями причин и следствий. Это понятийное мышление, способность оперировать понятиями, абстрактными категориями, делать операции, это мыслительные операции сравнения, анализа, синтеза, обобщения и так далее. И человек, он с этим не рождается. И мало того, к этому мало способен ребенок и в 4, и в 5, и, может быть, даже и дальше. Да? И эта способность мыслить понятийно и логически, она формируется только в школе. Это начинается с начальных каких-то азов, там, арифметики, а потом уже какие-то, вот эта способность к категориальному мышлению, она закладывается к 12 годам, когда в нашей школе начинают преподавать что?
Алгебру.
Алгебру начинают преподавать. Да, начинают преподавать алгебру. Ну и дальше уже считается, что к 14 годам оно как бы сформировано, да, то есть наш учебный курс школьный, он так построен. И дальше, когда человек поступает уже в институт, куда-то дальше учится, ну, предполагается, что оно у него уже есть. Хотя, де-факто, к сожалению, так сказать, мой личный педагогический опыт говорит о том, что это совсем не так. И сейчас идет просто огромный поток молодых людей из наших школ, у которых это понятийное мышление, оно просто не сформировано. Вот. Но таковы реалии. Но я хочу сказать, что если у человека оно формируется где-то годам 12 к 14, то если мы берем на историю человечества, да, то этот момент, когда это произошло, это вот это самое осевое время. Вот где-то 7, 6, 5 век до нашей эры в Греции, в Индии, в Китае происходит открытие вот этого способа мыслить, открытие рационального мышления. Такая вот интересная вещь. Чтобы это почувствовать, можно просто взять... Не знаю, кто-нибудь читал, может быть, диалоги Платона или, может быть, какие-нибудь сочинения древнегреческих философов, Аристотеля или кого-то еще. Не факт, что там все понятно, но, уверяю вас, для нас это свой, абсолютно свой, понятный, знакомый мир. То есть это написано нашими людьми и для нас. Но если мы посмотрим на несколько столетий, на, скажем, жизнь Древней Греции, мы увидим Гомера. Мы увидим Гесиода, мы увидим греческий миф, который абсолютно, он очень странный. Вот уверяю вас, мир Гомера, он очень странный. Когда ты читаешь, это просто такая глубокая архаика, и ты не можешь понять мотивацию, внутреннюю систему ценностей, главное, способ мышления главных героев, этого Гектора, этого Ахилла, там, этого Париса, понимаете? То есть, или там Одиссея. Они мыслят как-то по-другому. У них мышление основано на образе, на... То есть, вот... Я бы хотел сказать об этом. И в Индии, например, то же самое. Индийская архаика – это, например, веды индийские, где все очень странно для нас. А потом мы берем индийские философские тексты, там, 7, 6, 5 века, сутры буддийские, или там, не знаю, Бхагавадгиту. Вообще, это наш мир. Все понятно, все логично.
Дмитрий Борисович, а с чем связано это появление рационального?
Вот об этом существует множество теорий. Есть, например, теории, которые выводят вот эту способность мыслить последовательно и логически из какой-то практики жертвоприношения, практики ритуала, да. Например, теория о том, что вот эти индийские, древние индийские жрецы, они, допустим, совершали жертвоприношение, да, и они были способны, и это жертвоприношение предполагало, что оно вызовет некие последствия в мире. И таким образом они начинали видеть связь причин и следствий, и перенесли эту всеобщую логическую связь на все явления и вывели некий основополагающий закон причин и следствий. Вот некий такой вот ход мыслей, и он имеет под собой основание. Ну, я вот, наверное, озвучил бы другую концепцию немножко, которая рассматривает это с точки зрения внешних факторов. Но понимаете, в чем дело, Анна? На самом деле... Такие глобальные сдвиги в духовной жизни – это всегда некая тайна. На самом деле, это тайна человеческой свободы, это тайна духа, тайна творчества. И мы не можем сказать, что, скажем, эпоха Возрождения там, допустим, в Италии, и там, гениальности там, Леонардо да Винчи или Микеланджело связано с богатствами венецианских или флорентийских купцов, например, да, что вот они такие были богатые, поэтому могли себе это заказать такое искусство. То есть мы не можем выводить это напрямую из причин и следствий, потому что это, в этом есть некий божественный дар гениальности, какие-то такие духовные вещи, которые скрыты от внешнего наблюдателя. То есть это... Мы не можем это свести к какому-то порядку причинности, да? Но, все-таки это случилось в определенном историческом контексте, и мы можем увидеть, так сказать, историческую обстановку, в котором зарождается философия, зарождается вот это рациональное мышление. И вот я об этом бы два слова, например, попробовал бы сказать. Предложил бы некий путь мысли. Вот, понимаете, очевидно, вполне возможно, что приблизительно в VII-VI веке до нашей эры складывается совершенно особенная просто экономическая и политическая ситуация. И в Греции, и в Китае, да и в Индии. Развивается торговля, появляются большие города, перемещаются масса населения, и появляются большие города, например, типа Афин, например, это Афины, где живут представители множества родовых групп. Множество народностей. И, естественно, возникает очень серьезный вопрос. А, так сказать, каждая из этих родовых групп, она живет на основе неписанного родового права, неписанных родовых законов, которые в ней действуют. И, естественно, эти группы, они, то есть эти города, перед ними стоит проблема, как им управляться, как им жить, строить свою экономику там, и так далее. Можно ли все построить на базе какой-то родовой традиции? Оказывается, что нет, да? Оказывается, что нет. И вот в это время, в Греции, например, ну, это процесс синхронен. Вот то, что я говорю про Грецию, скажем, будет характерно и для Китая в какой-то степени. Начинается законодательный поиск, правовой поиск. То есть начинаются какие-то политические реформы. То есть народ там сбрасывает власть какой-нибудь аристократии, и выдвигает на первый план личность какого-нибудь законодателя, который должен установить законы. И вот скажите, Анна, вот он разрабатывает законы для этого большого города, в котором живут, может быть, десятки и сотни тысяч людей, десятки родов. На чем он основывается? Чтобы найти общие компромиссы, чтобы найти правильные способы, чтобы никто не был в обиде. На что он может опереться на традицию родовую, что так решали вопросы наши деды? Допустим, представители одного рода имеют обычай похищать девушек, допустим, во время, так сказать, брачных отношений, да, чтобы заключить брак. А представителям другого рода это не нравится. Для них это наказание, которое влечет за собой кровную месть. Если все так будут жить, понимаете, все друг друга просто убьют. И город не получится у нас, так сказать, жить мирно и спокойно. Что же сделать? Как нам создать этот закон, который будет устраивать всех? На основании чего? Традиция работает или нет?
Нет, конечно, традиция не работает, и этот закон должен быть общий для всех. Это общие правила выявлять?
Да, надо выявлять общие правила на принципах целесообразности. И здесь этот законодатель начинает апеллировать к чему? Не к традиции, не к историческому опыту.
А к логике?
А к логике, конечно. Он начинает включать, грубо говоря, верхние этажи, понимаете? То есть он начинает думать, он начинает выводить общие принципы, да? И это был тот момент, когда возникает, что фактически открывается рациональное мышление. И эти народы, то есть в этих крупных экономических центрах, где это происходило, это имело огромные последствия. Потому что город из такой родовой группы превращался в такой космополитичный мегаполис, построенный на принципах рациональности. И дальше люди, они проецируют этот образ города, человеческого общества на образ мира. Если языческая, так сказать, картина мира, она отражалась, что она отражала? Она отражала некую, мир представлялся как единая родовая община, да, богов, то здесь мир представляется как единый упорядоченный город, государство, подчиняющийся единым законам, понимаете? И планеты, и боги, и люди, и животные, они все подчиняются единым законам, которые что? Можно понять рационально. Это тот момент, в который возникают науки, в который возникают философии, ну и так далее. Анна, вы понимаете мою мысль? Вот
Да, конечно, я понимаю.
Вот. Это такая вот есть концепция, правовая такая концепция возникновения рационального мышления. То есть, если переходить к вопросу религии, дальше это имело очень большие последствия, потому что это вызвало кризис духовный. Вот это появление рационального мышления, появление вот этих больших экономических, так сказать, развитых государств, вызвало духовный кризис прежней языческой системы ценностей. Потому что если человек мыслит последовательно, то он начинает ставить вопросы к этой языческой модели мира. Вот, то есть он, например...
О ее целесообразности,
да. Потому что он понимает, вот, например, человек живет, и после смерти он отправляется в мир предков. А что дальше? А в чем же тогда смысл? Или, например, он начинает задавать вопросы. Да, вот боги, они пришли в этот мир, и они однажды умрут, а что дальше? И оказывается, что на самом деле и боги умирают, и люди умирают, и все в нашем мире, оно подвержено смерти, оно подвержено разрушению. Как решало эту проблему традиционное язычество? С помощью ритуала. С помощью жертвоприношения. Оно пыталось воссоздать космический порядок и продлить эту жизнь. Но человек, который мыслит рационально и последовательно, он понимает, что сможешь ты эту жизнь-то продлить-то на вечность?
Или нет? Конечно, нет.
Конечно, нет. Понимаете? То есть появление рационального мышления вызвало колоссальный духовный кризис. Потому что вот эта языческая система ценностей, традиционная, которой человечество жило многие-многие тысячелетия, оказалась обесцененной. Люди поняли, стали понимать, что она не отвечает на главный вопрос вообще, так сказать, для чего ты живешь. То есть и это жертвоприношение, которым общество жило и воспроизводило космический порядок, оно оказывается бессмысленным. Жуткий, страшный кризис. И люди начинают искать ответ на этот вопрос. И дальше третий момент. Вот, и, собственно, вот эти пути освобождения, о которых мы говорим, они рождаются именно из этого кризиса. Они являются ответом на этот кризис. И дальше третий момент, который бы я хотел сказать об этих религиях освобождения. Они неразрывно связаны с таким феноменом. Это выделение индивида. Дело в том, что в традиционном языческом социуме индивид отсутствует. Хотя это нам странно, может быть, слышать. Человек, он полностью слит со своим родом, он живет родовыми интересами, родовыми правилами. У него на самом деле, он немножко по-другому решает свои вопросы, да, жизненные. У него нет такого страха перед смертью, у него нет такого страха перед выбором, нет такого чувства ответственности, ответственность коллективная. Даже в Библии, откроем Библию, там что написано? Грех человека, там он будет наказываться там, на его родными, там, сколько там родов, да, до четвертого колена, да, будет грех проявляться в жизни этих родственников. Так вот, для языческого и архаического мышления это очень типично. А потом, что происходит? Возникают огромные города, где происходит распад этих родоплеменных связей, и появляется фигура индивида. В тот момент, когда человек начинает сам определять для себя, где ему жить, в каком городе, на ком жениться, каким ремеслом ему заниматься, как ему мыслить, как ему одеваться. Вы понимаете? Ему это уже диктует не традиция, а он это выбирает сам. Это колоссальное такое явление, как выделение феномена личности, индивидуальности. Это происходит, вот, пожалуйста, где-то 7, 6, 5 век до нашей эры. Вот, в Греции, в Индии. И в библейском мире это происходит точно так же. Примерно где-то вот перед Вавилонским пленом, пожалуйста, у пророка Иеремии появляется принцип индивидуальной ответственности. То есть он говорит, дети за отца не отвечают. Там раньше отвечают, а тут они, оказывается, не отвечают, говорит пророк. Вот, появляется фигура индивидуальности. Но это было великое какое-то открытие личности, личностного мира человека, которого мы не видим у Гомера, но за это эта личность заплатила дорогую цену. Как вы думаете, Анна, что это за цена?
Одиночество.
Да.
И множество страхов. Человек, наверное, оказывается один перед всем этим миром.
Я с вами полностью согласен. Конечно, это одиночество. Потому что если ты выпал из этой родоплеменной структуры и оказался один, ты оказался заброшен в этом огромном мегаполисе. И ты оказывается, что на тебя обрушиваются все силы. Ты оказываешься игрушкой в руках безличных и трудно постигаемых политических, экономических, каких-то атмосферных и вообще космических каких-то факторов, которые на тебя со всех сторон обрушиваются, и ты один как перст. Понимаете? Тебе не на что положиться. Конечно, это порождает колоссальную депрессию, это порождает колоссальный кризис индивидуальности, потому что человек оказывается под давлением в ситуации колоссального стресса. И люди начинают искать ответ на этот вопрос. А как же нам тогда жить-то? Как нам избавиться, как нам быть счастливым? Вот. И вот в этот момент рождается то, что называется, ну, то, что мы называем философия. Рождается философия. Но я хочу сказать, что вот эта древняя философия, она представляла собой нечто иное, чем, скажем, философия Гегеля или Канта или Гуссерля. Потому что современная философия, она, конечно, это философия для профессионалов. Это философия, которая основана на специальной терминологии. Это все очень сложно на самом деле. Простой человек не может проникнуть в суть этих концепций. Надо полжизни учиться, чтобы их понять. Почитать там, читать трактаты Гегеля, это не для, скажем так, рядового читателя, скажем так. Древняя философия – это совершенно иное. Знаете, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с форматом тренинга. С тренинга. То есть, допустим, есть люди, у которых есть проблема, как делать бизнес, или как избавиться от стресса, или как решить проблему в личной жизни. И появляются умные люди, которые говорят, давайте мы вам проведем семинар. Мы вам расскажем, мы вам покажем. Так вот, древняя философия – это что-то очень близкое. Потому что как только появляется запрос людей, такой экзистенциальный запрос, возникает десятки, сотни учителей, которые обращаются к этому индивиду, чтобы дать ему ответ. На какой главный вопрос?
Как стать счастливым?
Ну, конечно, как стать счастливым? Как тебе, индивиду, жить в этом мире? И как стать счастливым? Как избавиться от этого стресса, от этого давления? Как избавиться от страха? Но на какой основе формируется этот ответ? На основе традиционной религии? На основе языка, так сказать, вот этой вот традиции отцов, также делай так, потому что так делали наши деды? Нет, это уже никак не работает. Все это, этот ответ построен на рациональной основе, исключительно. То есть идет опора на понятийное, так сказать, формально-логическое мышление, где человеку вот объясняют, как устроен мир, поэтому ты должен действовать так-то и так-то. Поэтому компонентом всех этих учений, несомненно, была и физика, и логика, и все на свете, но отсюда следует этика, как ты должен правильно жить. И, естественно, этих учений возникает великое множество, как и в нашем мире. Ну, то есть возникает просто целый самый настоящий спектр на этом рынке интеллектуальном. На одном краю спектра возникают философские учения, которые предлагают такой чисто материалистический путь. Вот в Индии их называли чарвака, да, в Греции тоже были такие люди. Они говорили, живи сегодняшним днем, мир конечен. То есть не мир конечен, а в смысле твоя жизнь конечна, и все, что нам говорит эта наша традиционная религия, это все ерунда. Она не выдерживает критики, так сказать, интеллекта. Чтобы быть счастливым, надо брать от жизни все, например. Да? Такой гедонизм появляется. Или ты должен жить умеренной жизнью. Ну и так далее. Да? Вот. То есть такой крайний материализм рождается, и возникает другой полюс. Это учителя, которые говорят человеку, приходят к выводу о том, что да, мир конечен, все подвержено смерти и разрушению, но существует нечто, что выходит за рамки этого мира, что не имеет ни начала, ни конца, не подвержена ни времени, ни пространству. И они объясняют индивиду, что подлинно счастливым ты можешь стать только тогда, когда ты найдешь, обретешь то, что бессмертно. Познаешь ту истину, которая не обусловлена временем. И вот это и есть пути освобождения. Именно в этом их природа. дать человеку вот это бессмертие через познание вот этого абсолютного первоначала.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Наверное, мы продолжим наш разговор следующий.
Да, я думаю, что в следующей нашей передаче мы поговорим именно о том, какие концепции предложили, какие идеи лежат в основе вот этих путей освобождения.
А я хочу напомнить, что у нас в гостях был Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.